Но вот этого «убей» никогда не помню. Написал и тут же отвалилась. Я своих писем не перечитываю. О, как скучно! Собирались часов в 8 лечь. Смотри, 2:00 ночи. Ну что об этом прошлом опять и опять? Спать, спать. Он влёк её и согревал, сам искренне не изменясь и верить не хотя, не замечая, что Ольда могла измениться вот тут же у печки. И быстро заснул, глубоко, покойно. Так что и верчение Ольдиной бессонницы нисколько не будило его. Он заснул счастливым бревном, оставив ей все задачи и все решения. И вот ночные часы, уже выныривающие к утру. Ольда раскладывала аналитично, по элементам, и достраивала полноту картины при недостающих клетках. Прижимаясь к этому горячему, дурному, все более ей необходимому бревну, она восполнялась от него теплом, и во сне его решала его будущее, даже бесповоротнее, чем сутки назад. Раз уж так, то не откладывать было того, что прежде допускало постепенный ход. 24 февраля. Пятница. Глава 9. Ты спростодушничал неимоверно. Со стороны даже нельзя поверить, ты же не мальчик. Ты, естественно, уезжал на фронт, и хорошо. Зачем же ты завел с ней разговор? Не отвечал. Не шевелился почти. Чтобы понять себя? Но это ты и должен был сделать сам. Ты не дал проясниться, не дал окрепнуть собственному чувству. На это немало времени надо. Но оно у тебя как раз было, а ты сам оттолкнул его. Да, Георг теперь понимал вполне. Он раскаивался. Такие грузы нельзя перекладывать в сердце ничье другое. А ты все вручил ей, как она решит. Ты нашу с тобой судьбу вручил ей. Ну, не очень-то. Он только... Как же нет? Смотри сам. И почему ты мог подумать, что она будет решать в твою пользу, или тем более в нашу с тобой? Редкая женщина не будет удерживать мужа во что бы то ни стало. Женщина не может возвыситься и рассуждать беспристрастно. Ничем-ничем нельзя ему отгородиться от беседы. А вылезать из-под одеяла в похолодавшую комнату незачем, и за окном пасмурно. Эти несколько месяцев проверять себя, советоваться... Должны были мы с тобой. А когда уже стало бы ясно нам, тогда бы объявили ей. Ну, может быть, это тоже не совсем честно. Дорогой мой, мы нуждались в таком периоде. У нас с тобой сближение произошло слишком стремительно. Я не считаю, что... Но и не так же быстро. Мы себя обокрали. Чего-то у нас теперь нет. И нужно время, чтобы это восполнить. Шерстью подбородка молча водил по худенькому предплечью. А она, конечно, сразу поставила тебе ультиматум. Ультиматум никакого. Да вот то письмо. Самый настоящий ультиматум. Немедленно выбирай. Одну из нас не увидишь. Да какой же это ультиматум? Ольженька, это просто раненый крик. Да никакой не раненый крик, дурачок. Это самый настоящий ультиматум. Вызов и борьба. Насилие над твоим несозревшим чувством. Вот тут его и давить, когда ты открылся по простодушию. Она в выигрышном положении. У нас с тобой только розовое начало, нет, алое. Это не словами «еще никакого прошлого». А у вас там 10 лет, сотни уютных привычек, общих воспоминаний, знакомых. Вырваться кажется невозможным. Все крушить, ломать, всем объяснять. Но, знаешь, если получилось у нее так, то не из расчета. Не из расчета принудить и вернуть, а выход из горя хотя бы путем жертвы она готова уступить. Где ты видишь жертву? Она жертвует тем, чего у нее уже не было. Только подтверди, что я первая и несравненная. Она рискует, не рискуя. Достаточно зная тебя, как ты ее не знаешь. Но ты тем более не... Нет, я знаю. Даже вот по этим ее приемам. Она отпустила тебя и этим сразу победила и угрожала самоубийством. Бессовестный прием. И ты сдался. Очень омрачился. Хотя это касалось и моей судьбы тоже. Ведь ты сдавался за нас обоих. Судьбы. Вот начнется весеннее наступление, может, убьют. И не то, что судьбы. И не то, что меня, а и вообще никакого Воротынцева на свете не останется. Стихло. Жалеешь, что нету? Раньше не жалел, а вот стал. Не жалей. Для смерти, может быть, а для жизни я никогда и не хотела. Ребенок превращает мать единственно в охранительницу, и это сковывает все творческое, останавливает развитие личности. Но не уклоняться. Ты нарушил несчастье ее, а беспечный покой. Я ведь не на ее место пришла. Она тебя потеряла за годы, когда вы еще оба этого не знали, а теперь ринулась скорее подчинить тебя вновь. С сожалением поглядывала на этого воина. Такой растяпа против женского тканья. Искала понеобидней. Ты был глинокоп. Тебе ничего не попадалось, кроме глины. Прости меня, ты просто ребенок. Поцеловала, приласкалась. Но так жить нельзя. Ты погибнешь. Чуть приласкала неосторожно. А он совсем, оказывается, и не ребенок. И разорвана вся лекция. Рассыпались доводы, как из прорванной корзины. Она еще пыталась держать связь речи. Убеждение сейчас важнее всех забав. Но нет, не слышал уже все равно. И опять лежали, куда спешить. Подниматься так сразу дрова готовить кончились. А не поднимаясь... Вот тут у плеча и на ухо, как ангел или бесенок, тихим мелодическим наговором еще сколько ему можно неуклонно вложить. Он слушал, слушал и... Все-таки это ужасно. Меня удручает. Неужели между мужчинами и женщинами, как на вечной войне? Так жестоко, расчетливо, сложно. А я думал, только тут и отдыхают. Не убедила. Бои-то ему и предстояли, а он никак не готов. Как обмывают порез, не в горячей воде, не в теплой, а в холодной, вот так надо и тебе с Алиной объясняться. Твоя ошибка, что ты распустил все в теплоте, и сам в том раскис. А в таких делах нельзя быть добреньким, это и есть море теплой воды. В нем все безнадежно размокает. Да, но ты как-то неправильно думаешь, что я ее не люблю. Ты пойми, я ее люблю, Алину. Вот этого она как раз не принимала. Этого наверняка не было. Если б он любил Алину, это не ему. Он не пошел бы в руки так готовно, за несколько взглядов сразу. Но и надо же цель поставить, как идти. Он этого не умеет, а самое было бы безболезненное. Послушай, не надо рубить жестоко. Не пойми меня так. Но было бы легче, если бы у нее появился утешитель. Ты не думаешь? Это возможно? Настолько не понял, не поддержал, не расспросил, как не заметил. Не глинокоп, но глина сам, и которая плохо лепится. Надо бы здесь остаться подольше. Нужны ночи, день, ночи, день, ночи, день, чтоб его пропитать собою, и этим соком выместить все, чтоб не мог бы он жить без Ольды во всем себе. Это входит. И в такого особенно входит. И Ольда умела входить. Да уж полдня прошло. Проголодались как, и дрова заготовить. Вскочили, одевались. На остатках, околках кипятили чай, грели котлеты. Бодро побежали с санками бревно подвести. Воздух был снежный от выпавшего ночью. Нерушимая карельская хвоя еще держала на ветках снежный напад. На сползанках Ольда прокатывалась с разгону по девчоночьи, держась за его локоть, сдвигая ботиками снег с темнеющего льда, а Георг подбегал рядом. Все в мире казалось весело, исправимо. Привязали бревно, притащили, пилили на козлах двуручной звенящей пилой. И Георг всему в ней удивлялся. «Да как ты бойко бегаешь! Да как ты тянешь! Пусти я сам! И пилишь неплохо! Это просто редкость! Я же в таком глухом уезде росла, почти деревня. Уже и пар от них валил. Ну-ка, как сердечко, дай попробую. Да у тебя оно под самой кожей, вот тут выпрыгивает». И, меняясь в голосе и в руке, «Хватит пилить, пойдем. Я сам докончу. А, пойдем?» Глава десятая. С утра по петроградским улицам было расклеено объявление. За последние дни отпуск муки в пекарне для выпечки хлеба в Петрограде производится в том же количестве, как и прежде. Недостатка хлеба в продаже не должно быть. Если же в некоторых лавках хлеба иным не хватило, то потому что многие, опасаясь недостатка хлеба, покупали его в запас на сухари. Ржаная мука имеется в Петрограде в достаточном количестве. Подвоз этой муки идет непрерывно. Командующий войсками Петроградского военного округа генерал-лейтенант Хабалов. От уговаривания не верилось. Слухам всегда больше верится, чем властям. И откуда этот Хабалов взялся с фамилией разъявленной, похабной? Хабалить — значит нахальничать. И зачем бы это обывательским хлебом распоряжаться командующему войсками округа? Градоначальник, начальник городской полиции, генерал-майор Балк, назначенный недавно из Варшавы, а Петроград еще зная мало, сегодня с раннего утра объезжал главные места сосредоточения полицейских нарядов. Выходил из автомобиля и обращался к строю со словами уверенности, что чины полиции поработают даже сверх сил для спокойного положения на фронте. И звучали ответы, и выражал вид полицейских, что понимают. Но в бравости своей были уже отемнены. Все они знали, что им запрещено применять оружие, а против них можно. Они знали своих вчерашних раненых и избитых в нескольких местах столиц. Им стоять на постах уединенных, мишенями для гаек и камней, когда войска усмехаются сторонне, а толпа видит, что власти нет. В закрытом дворе городской думы, в самом центре города, а населению не видно, был стянут большой отряд городовых и жандармов. Балк объявил им, распоряжением министра внутренних дел, тяжело раненые вчера два чина полиции получат по 500 рублей пособия. А им жалование-то в месяц было 42 рубля. Многие рабочие больше них получали. На обводном канале поутру к Невской бумагопредильне подвалила толпа тысячи полторы и стала камнями в окна швырять во все этажи. «Эй, бросай работать, отсталые!» Высовываются к стеклам с опаской, под камень бы не угодить. Кто плечами жмет, кто показывает: «Нет, идите своей дорогой», а кто, да мол, «Сейчас мы их тут, сейчас!» Когда человек работает, трудно отрывается. Но уж оторвется, тоже назад не дозовешься. С раннего утра едва собрались рабочие на заводе Щетинина, на комендантском аэродроме митинг. Оратор Петр Тиханов призывал: «Товарищи, мое мнение такое. Мы должны все как один приступить к насильственному обоюдному делу. И только таким путем мы добудем для себя насущного хлеба. Товарищи, запомните еще, что долой правительство, долой монархию и долой войну. Вооружайтесь кто чем может, болтами, гайками, камнями. Выходите из завода, крушите лавочки с руки». И все рабочие вышли, ворвались и во двор соседнего завода Слесаренко, выгнали всех оттуда.